Даже снявшая многочисленные слои защитной одежды, госпожа Сибилла Овниц все равно оставалась устрашающе большой. Ваймс знал, что среди населяющих пубземелья варварских народов бытуют легенды о больших, облаченных в кольчугу, вооруженных мечами девицах на ломовых лошадях, которые вихрем врываются на поля сражений и увозят мертвых воинов на крупах коней в кипящий буйным весельем мир иной, при этом распевая услаждающим слух меццо-сопрано. Госпожа Овниц вполне могла бы сойти за одну из таких девиц. Даже могла бы стать их предводительницей. Она одна могла бы вынести с поля боя батальон. Когда она говорила, каждое слово напоминало сердечный шлепок по спине и позванивало аристократической самоуверенностью абсолютной чистопородности. Одними только гласными можно было рубить самшит. Дубоватые предки Ваймса были привыкши к подобным голосам. Обычно им доводилось слышать их от вооруженных до зубов людей верхом на боевых конях. Такие люди, как правило, объясняли, почему это было бы чертовски хорошей идеей, разве вы не понимаете, ринуться на врага и всыпать ему по первое число. При звуках этого голоса ноги капитана инстинктивно стремились встать по стойке смирно. Доисторические люди вполне могли бы поклоняться госпоже Овниц. Фактически еще тысячи лет назад они поразительным образом преуспели в вырезании ее статуй. Голову госпожи Овниц венчала копна каштановых волос. Парик, как позже узнал Ваймс. Никто, вплотную занимающийся драконами, не сохранял собственные волосы надолго. Кроме того, на плече у нее сидел дракон. Он был представлен как цапкоготь Винсент Чудодрак Щеботанский. В обиходе дракончик звался Винни и, по-видимому, вносил немалую лепту в пронизывающий дом необычный химический запах. Запах проникал повсюду. Даже щедрый кусок пирога, который она предложила капитану Ваймсу, попахивал драконятиной.
«Это на плече очень мило»,
— выдавил Ваймс, предпринимая отчаянную попытку поддержать разговор.
«Вздор!» — отрезала ее светлость. «Я таскаю его только потому, что если они научены сидеть на плече, за них можно вдвое больше содрать».
Ваймс пробормотал, что ему время от времени доводилось видеть дам из высшего общества с маленькими разноцветными дракончиками на плече, и ему казалось, это выглядит очень, очень мило.
«О, это на словах мило», — разгорячилась она. «Уж поверь мне, а как доходит до дела... Очень скоро выясняется, что тут тебе и копоть, и сожженные волосы, и спина изгажена. Да и коготки у них врезаются глубоко. А затем дамочки приходят к выводу, что зверушка выросла слишком большой и пахучей, и следующая новость, которую ты узнаешь, что бедолага либо в санатории для тяжело больных и потерявшихся драконов, либо в реке с веревкой вокруг шеи бедный доходяга».
Госпожа Овниц уселась, одергивая юбку, которой вполне хватило бы на паруса для небольшого флота.
«Итак, капитан Ваймс, если я правильно расслышала».
Ваймс растерялся. Давно ушедшие овницы неотрывно смотрели на него из своих резных рам, вздернутых высоко на сумрачные стены. Между портретами, вокруг и под ними красовалось разнообразное оружие, которым они, как предполагалось, пользовались, и, судя по внешнему виду оружия, пользовались умело и часто. Вдоль стен ломаными рядами стояли доспехи. Ваймс не мог не заметить, что изрядную часть доспехов украшают огромные дыры. Потолок представлял собой полинявшее буйство поеденных молью знамен. Не требовалось особо тщательного расследования, чтобы понять, драться предки госпожи Овниц умели и любили. Даже чашка чая в руке госпожи Овниц выглядела готовым разить клинком.
«Мои предки!» — утвердительно кивнула она, следя за его загипнотизированным взглядом. «За последнюю тысячу лет ни один из овницев не умер в своей постели».
«Да что вы говорите?»
«Источник фамильной гордости, вроде того».
«Да, госпожа», —